Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вторник, 6 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. И я счастлив, что снова ночь, снова холодно, снова таксисты. И вот это вот все. Что же вам не живется-то спокойно в общественном транспорте, граждане? Так и хочется мне спросить у таксистов. Ну как же вытравить-то из вас, ну елки-палки, ощущение, что вы за рулем своего собственного автомобиля? Ну как же это сделать? Скажите мне! Давайте научимся вместе. Вместе с таксистами научим вместе таксистов, потому что гоночка на гоночке гоночкой погоняет, потом какие-то... кого-то за что-то проучить где-то там, еще что-то какое-то. Я не против. Это вообще нам только давай. Мы это обожаем, серьезно. Да, да, да. Проучить, ввязаться в какую-то ссору, там что-то выяснить. Это очень наше. Очень наше, прямо вот вообще. Ну, как, к примеру, очень наше. Очень наше ругать футбол. Ну, согласитесь, вот очень наше все понимать в футболе, все понимать в политике, давать советы по этому поводу. Это очень наше, очень. Я прямо вот, ну, более чего-то нашего даже, может быть, не сыскать. Но довольно странно выглядит, как, ну, согласитесь, когда вы находитесь внутри некой корпорации и критикуете ее. Ну, к примеру, нормально мне, сидя на диване, рассказывать, как вам играть футболистам. Это же нормально. Нормально, каждый так делает. Ненормально, будучи футболистом, футболистом будучи, рассказывать про то, какие язвища, рубища и вот это все, вериги какие на футболе, и что дерьмище этот футбол. Нет, ты прости, друг, но это же от тебя зависит. Ты тогда выйди из футбола и, пожалуйста, учи. Это нормально, вот так нормально. То же самое про политику, там, понимаете, все остальное. Я поэтому про то, что если вы хотите быть просто людьми обычными за рулем такси, просто обычными водителями, с нашими слабостями, сильностями, горестями и радостями, фобиями, маниями, филиями и всем остальным, это завсегда пожалуйста, мы только рады. Но только выйди из такси для этого. Перестань быть таксистом, не работай в такси. Пересаживайся за руль другого автомобиля, этого же автомобиля, но сдирай с него оклейку и снимай плафон. Все, чтобы это был обычный автомобиль. Стань обычным человеком. Ну вот, к примеру, вы обычный человек. Вы можете отвлекаться на работе, вы можете пить кофе с приятелем пойти, вы можете сигаретку выкурить суммарно в течение 3 часов в рамках рабочего дня, курите сигаретку. И это считается типа нормальным, потому что у вас такая работа, которая это позволяет. А прикиньте, пилот авиалайнера это делает. Ну, отвлекается, постоянно идет кофе пить со стюардессами. Они, это самое, у нас предпосадочная процедура. Он такой, да ладно, успеем, там стажер у меня сидит, что-то сейчас нормально там на хомутане сделаем, нормально. Нормально, давай еще по одной. Что по одной? Да выпьем и закурим-то нормально. Согласитесь, от пилота авиалайнера это странно. То есть есть такие профессии, где обычное поведение не считается нормой. Не считается нормой. К примеру, хирург не может вскрытой грудной клеткой перед ним пациент, а он такой: да, кстати говоря, что-то я забыл у себя там в кабинете. И пошел такой. Не, так нельзя. Я могу так сделать. Сейчас вот сказать вам: что-то забыл. Поставить пилюлю и уйти. А хирург не может, когда перед ним открытая грудная клетка. Вскрытая. Так вот, я вам хочу сообщить, товарищи таксисты, главную вещь, на мой взгляд, это главная вещь, которую, если осознать, вам всем скопом просто вот собраться где-то вот в поле огромном, выбрать на Бородинском поле, собраться всем, но там, где, скажи-ка, дядя ведь недаром, и вот всем там вытравить из своей головы, точнее, не надо ничего вытравлять, понять одну простую вещь: вы необычные водители. Это необычный легковой автомобиль, хотя выглядит как обычный легковой автомобиль. Hyundai Sonata, к примеру, Toyota Camry, Hyundai Solaris, неважно. Выглядит как обычный автомобиль. Но это необычный автомобиль. Это автомобиль такой же необычный, как маршрутное такси, как автобус М какой-нибудь или К, или 181-й. А вы ровно такой же необычный водитель, как водитель трамвая, необычный водитель. Потому что она работает в структуре Мосгортранса. И даже если вы не в структуре Мосгортранса, то такси входит, как я уже говорил вам, в созвездие общественного транспорта Москвы. Общественного транспорта. И вы просто, исходя из своего статуса, не можете вы вести себя как обычные люди. Ну не можете. Ну не может. Вот человек обычный с пехолем идет с пистолетом. Ему кто-то что-то сказал, он такой: ах так, трищ, и расстрелял его. Это типа нормально. Ну в смысле, это не нормально, но там, ну как бы, уголовный кодекс, все. Но мы ожидаем этого от этого человека. Мы это ожидаем от него. Ну потому что каждый человек внутри есть дерьмо и тряпка. Каждый человек внутри. Теперь представим себе другого человека. Это я живой, вы что, в записи? Какой подкаст, Дмитрий? Что вы такое говорите? Что, слишком складно получать? Так вот, другого человека тоже с пехолем. Вот он идет с ТТшкой, или я не знаю, что у вас там сейчас, господа офицеры, принято. Полицейский с пистолетом. Но согласитесь, что он не может, когда ему кто-то что-то вякнул. А все-таки у тебя козявка в носу, говорят ему. И он такой: тыщ, и застрелил кого-то. Нет, мы думаем, что полицейский, у него порог этой самой возбудимости и применяемости оружия другой, отличный от обычного человека. Потому что обычный человек может быть психом, а полицейский это дядя Степа, в конце концов. Ёлки, я забыл. Дядя Степа. Давайте, нам нужно возвращать наши ориентиры. Я уверен, что нам нужно возвращать наши социальные ориентиры. Нам нужно возвращать символы, безусловно, символы. Нам нужно возвращать: идет солдат по улице. Вот это вот все. И, конечно, в доме 8/1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча. По фамилии Степанов и по имени Степан, из районных великанов самый главный великан. Уважали дядю Степу за такую высоту. Шел с работы дядя Степа. Видно было за версту. Слышно было за версту. Ну и так далее. Нам вот, понимаете, вот он милиционер. Вот он. Символ. Ты тефлоновый, не прилипнет к нему ничего. И уж, конечно, он на замечание: а у вас вся спина белая, не достанет свой пистолет и не расстреляет этого идиота, который так пошутил. Правильно? Правильно. Так вот, о чем я говорю, товарищи таксисты. Ну, соберитесь вы уже на шабаш на какой-то, на свой. Да и порешите, что самая главная ваша проблема в том, что вы по-прежнему считаете, что вы за рулем обычных автомобилей, и вы типа обычные автомобилисты, участники движения, которые могут нервничать, психовать, ерзать, подрезать, проучить кого-то, еще что-то. Ну, в конце-то концов, или мы соберем вас где-нибудь для этого и объясним, если надо. Да, доброе утро, извините. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Я первый, да, дозвонился?
Да. В этот подкаст вы дозвонились первым. Да.
Ага. А можно вас немного поправить?
Ну как немного? Совсем.
Я бы вот как бы делал бы акцент бы не на самих таксистов,
ну, да,
а вот на вот это автопарк, который выдает им машину, который за этим следит.
Понимаете, в чем дело? В конечном итоге, принятие решения, даже в армии, даже среди солдат и всего остального. Вот скажите, вот, по-моему, Трумэн звали президента, который принял решение о бомбардировке этой Хиросимы и Нагасаки. В конечном итоге гашетку нажимал конкретный человек. И он сам вызвался. Это был доброволец.
А приказ отдавал, так кто?
Приказы отдавали, все понятно. Приказы, это все понятно.
Вышка, отда...
ну, да, но он мог сказать. Верхи, он может верхи. Сказать, он может сказать. Нет, я войду в историю как убийца 300 тысяч человек, отдайте меня под трибунал, я не пойду. Не буду.
Так штрафы на них надо накладывать на сами автопарки, которые выдают огромные. Не
согласен.
Там 5-10 тысяч, а там,
это
ну,
тема
до
другой
программы.
Абсолютно согласен с вами, мы с вами на одной волне, Игорь. Но это тема другой программы. Сейчас я хотел распинать таксистов. Можно?
А.
Все, спасибо большое.
Хорошо,
спасибо,
да.
Спасибо большое. Я просто этот. Потому что конкретный человек решает в конце концов. Вы знаете историю Карибского кризиса, где все на волоске висело. И решение о незапуске с подводной лодки, там этого самого нашего чего-то ядерного, принимал конкретный человек. Конкретный человек, решение. И то же самое Энола Гей, Гей, главное слово в этом, самолет, который сбрасывал бомбу, не то на Хиросиму, не то на Нагасаки. Командир отдает приказание, все это прекрасно понятно, но если ты понимаешь, что ты, твое действие убьет 300 тысяч человек моментально, детей, женщин, вообще неповинных, просто так. Ты будешь вот этим жирным охранником Лепса, который ни с того ни с сего просто взял и пш, рубанул чувака. Ну вот. Вот ты будешь вот таким. То ты можешь сказать, расстреляйте меня. Расстреляйте. Я не могу пойти против совести и против человечества. И человечности. Не могу. Все, расстреляйте. Я не буду тем, кто нажмет эту кнопку. Все. То есть в конечном итоге все замыкается на человеке. Именно поэтому принципиально, стратегически, фундаментально, как это сказать еще более мощно, экзистенциально важные вещи для государства не... Ну, там, условно, та же оборона ядерная, все остальное. Там не один человек принимает решение, а несколько. Потому что один может оказаться совестливым и сказать, я не буду. Ну, не возьму я такой грех на душу. Стреляйте меня. Стреляйте. Я знаю, вы хотите. Стреляйте. Ломайте. Вот это... Поэтому несколько человек, если один что-то там... У них эти есть все время... Эти, дублеры рядом сидит с пистолетом. Если вдруг один с ума сойдет, его тыш в затылок. Ну ладно, не так, но примерно. Ну не в затылок и не тыш, но есть дублер, который тут же кинется и нажмет кнопку. У космонавтов есть дублеры. Если в последний момент что-то произойдет. Потому что от человека значит все-таки в последний момент значит что-то. От человека конкретного. Пока еще у нас не машины принимают решения, а люди. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Я считаю так, военнослужащий, который сомневается в приказах командования, это плохой
вариант. Я не говорю, что он сомневается. Я говорю, что каждый человек... Что такое командование? Что такое командование? Скажите мне, пожалуйста. Это придуманное фантазм, придуманный фантазм, придуманные люди, так же, как деньги, валюты, недвижимость, стоимость квадратного метра, это все придумано нами, как язык придуман людьми, также государство придумано людьми, это социальный договор. Никто не отменял фундаментальные, спасибо вам большое, никто не отменял фундаментальные гуманистические природные вещи, природные. Но командование вам говорит, этот солдат, сожри вот этого ребенка, отъешь ему ноги. Ноги ему отъешь. Это приказ командира. Но в конечном итоге этот приказ как-то ложится на ваше осознание чего-то. И вы иногда можете стать преступником военным, не выполнив приказ. Преступный, по вашему мнению, приказ. Готовы понести ответственность? Готовы понести ответственность. Все. Но принять решение свое... Понимаете, у вас в кармане деньги сейчас лежат. Они придуманы, это просто бумажки, они ничего не значат. Мы все придумали, договорились, что это деньги. И это они стали деньгами. Также у нас много в мире придуманных вещей. Много в мире придуманных вещей. А есть фундаментальные вещи. Фундаментальные, такие как материнская любовь. Она не обусловлена ничем, никаким мифом. Ее не рассказывают про нее сказки. Не надо сказку рассказывать про нее. Потому что когда вы бобрихи будете рассказывать сказку про материнскую любовь, она, вероятнее всего, шлепнет вас по лбу хвостом своим плоским. Вот так вот. Вот с таким звуком. И уплывет. Вообще нифига не поймет. Но при этом ее материнская любовь будет чрезвычайно сильная. Она будет защищать своих детенышей. Почему? Ее научили так? Это миф? Нет, это фундаментальная вещь. От природы дана. От природы. Вот я об этом говорю, понимаете? Так, а знаешь... Наоборот, знаете, Сергей говорит, какой адреналин, когда командуешь? О, естественно. А если еще и командуешь пуском? Ну, я представляю. Это же какая, это самое, власть какая. А здесь у нас что? А здесь у нас командный пункт. Отсюда наша держава диктует свою непреклонную... Как там было? Сейчас... диктует свою непреклонную волю.
Отсюда, ребятки.
О!
Наша Родина.
Родина.
Диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу.
О, а там дальше же еще было. Ну, может, жахнем? Жахнем, обязательно жахнем. Весь мир в щепки или в труху. Но потом. Конечно, я представляю, что это такая власть. А власть, она опьяняет. Потому что, знаете, когда говорят, что там в погоне за деньгами или за как правильно сейчас, по-моему, Хатовски говорит, за деньгами или за деньгами. Так вот, там все думают, что они гонятся за деньгами. За деньгами. А на самом деле за властью, потому что деньги дают власть. Власть, потому что потом власть приумножает любые деньги. Так что вот это вот то, что вы говорите про первый запуск, это власть, конечно. Ну, безусловно. Так, что произошло-то конкретно? Да ничего не произошло конкретно отдельного. Произошел комплекс. Вот комплекс. Я опять смотрю на поведение таксистов. В окно автомобиля наблюдаю его и в открытое окно автомобиля наблюдаю. И понимаю, что... У меня выкристаллизовалось вот это ощущение, точнее, осознание главной проблемы. Главной проблемы. Главная проблема в том, что вы не соответствуете статусу. Очень зачастую. Извините, таксисты. Вы как те, кто хороший таксист, тот хороший, очень хороший. Но в основном вы не понимаете, что значит статус таксист. Или самого статуса уже нет, он утрачен. И вот это все. Это в любом случае это большая проблема. И больше того, именно из-за этой проблемы каждый раз, когда мы видим отчеты от департамента транспорта об очередном ДТП где-нибудь на МКАДе, что-то такое у меня здесь продолжается, и мы видим таксистов там, вот участники там, таксисты среди этого всего. Так вот, все это следствие ровно этой проблемы. Ребята, у вас нет ответственности. Вы не понимаете, что садясь за руль такси, вы перестаете быть обычным водителем, обычным человеком. Вы выше нас всех должны быть. Выдержание. Безукоризненнее. Тефлоновее. Там нервы должны быть, как стальные канаты у вас. Понимаете, в чем дело? Вот именно, я и говорю, пилюля. Да какая еще? Радиоактивная. Доброе утро, Дмитрий, Сергей, Теус, мистер Серж, 46-й РУС. Просто Дмитрий, Игорем, здравствуйте, странник. Вечно недовольный Алексей Морозов тоже здесь. И Ресориус с Южного Урала, где сегодня минус 16. Ноябрьске, наоборот, потеплело, минус 6 там. Доброе утро, Игорь Валерьевич, Олег Мохов. Здравствуйте, Олег Валерьевич Лысенко. Евгений Полосухин, Василий здесь. Ирина, Никитец Лосев, Тимур Джураев, Вовка, здравствуйте. Доброе утро. Лучшие люди планеты уже здесь. Говорит МСК. Радио говорит МСК. Бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения, а вы пишете, а я читаю, а вы пишете, и я потому их читаю. Радио говорит наоборот. Это телеграм-канал, черт, здесь вы смотрите картинку, точно. И читаете новости. То есть это вы там нас читаете, радио говорит МСК. А я вас читаю в бот-мессенджере, говорит МСК-бот, тоже латиницей. I'm not proud when I swear.
sweat and my rust are breathing in the chemicals. I'm breaking in and shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up.
Чем Москва ответит Лос-Анджелесу, где плюс 12? Дмитрий, а вы-то где? Да у Дмитрия вообще плюс 16. Говорит, дайте снега чуток. Не нужен он вам. Поверьте. Нет, не ну, точно говорю вам, не нужен. Так, Лос-Анджелес плюс 12. У нас вот сколько сейчас. Вот, смотрите. Смотрите и завидуйте. Минус 9. Ощущается как минус 15. Ветер 5 метров в секунду южный.
Южный?
Прикиньте, был бы северный, какая была бы температура. Давление по-прежнему высокое. Дни солнечные, правда, не сегодня. Сегодня будет пасмурно, а завтра солнечное, минус 6. До конца недели 4, 3, 2, 2. В следующий понедельник уже должен быть 0 градусов. Выше 0. 0 градусов тепла будет. Кстати говоря, что с давлением? Нет, давление приходит в норму, между прочим, после 771 миллиметра. Сегодня 760-758 к вечеру миллиметров ртутного столба, чтобы это не означало. Магнитное поле спокойное. Не жди полярного сияния. Ультрафиолетовый индекс низкий, луна растущая. День 7 часов 17 минут 8.41 восход, 15.58 закат. Колотит сердце, когда вспоминаешь о любимой работе, правда? И любимой пробке.
В движении.
Да, так что там с пробками, с работами, с несогласием? Вы не согласны? Ну так не соглашайтесь. 7373948. 7373948. Вообще, в нашем жанре очень хорошо, чтобы вы были не согласны всегда. Чтобы мы договорились так. Вот если вы не согласны, то я согласен, наоборот. А наоборот, потом, если вы согласны, так я не согласен. Вот это жанр, вот это у нас заруба постоянная здесь. Вот это вот. Но только нужно четко понимать, что ничего личного, ладно? Когда здесь кто-то с чем-то не согласен, это не означает, что он считает вас идиотом. Потому что у вас другое мнение. Нет, у него просто другое мнение. Вот он не согласен. Поэтому, если я что-то где-то там что-то, и у вас где-то защемило, ваше таксизм защемил. Ах, так на таксизм мне наступил Щукин высказываниями своими. Вы не обижайтесь, я вас не имел в виду лично. Я вообще в целом. Так, Айсерж, доброе утро. Опять на дорогах будет нечто похожее на грязный снег. Никитец Лосев опасается. Айсерж о том же. Будет ноль. Ямы появятся. Ну да, естественно. Так, но 12 для Лос-Анджелеса, это же дубак, наверное. Ну, наверное, дубак, но только нужно же понимать, что это же вечер. Это же плюс 12 вечером. А так-то днем-то оно потеплее, там градусов 17, наверное. Сколько днем, мигрант, скажите? Так, продвижение. Значит, у нас Волгоградский проспект, не доезжая до Кузьмина, где Кузьминское кладбище. Вот это вот вы едете, и у вас бетонный отбойник. И он заканчивается вдруг. Вот в том месте, где он заканчивается, дорожно-транспортные происшествия. Средний ряд, правый ряд. Такое. Вот Волгоградка одна из самых неприятных магистралей на въезд из-за того, что именно на Волгоградке был проведен эксперимент, о котором мы так просили. Сделайте ряды поуже. Сделайте ряды поуже, говорили мы. Что у нас такие широкие ряды? Сделали. Едешь и думаешь, кто ж тебя сейчас навстречку-то вытолкнет из твоего узенького ряда. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман. Доброе. МКАД внутренний между СВХ Шереметьево и Ленинградкой горит в правом ряду Соболь.
Подъехали.
Празднично как-то там эти хоровод, да. Хороводы.
Искрит, горит, дымит.
Ну, нормально. А что у нас что-то загадывается, горит стало все в последнее время? Что-то...
Холодно. Нет?
Вы думаете... Ну как, ну не знаю, ну минус 9, ну что холодно? Вот видали мы холода. Как-то все... Все вдруг, оказывается, мы строили все из негорючих материалов, использовали все, и вдруг все, ну, как-то так стало гореть. Съезд с Липецкой улицы, Липецкая, выезжаете на внутренний МКАД, вот здесь прямо на съезде, снова не получилось ехать без проблем. Ну, точнее так, у кого-то не получилось съехать, а у кого-то не получилось пропустить того, кто съезжает в правом ряду. Граждане, ну, будьте вы... человеками. Ну, можете вы пропускать, но вот подъезжаете к большой развязке, к эстакаде. Ну, вы знаете, что вам нужно ехать дальше, дальше. Вот здесь, на этой эстакаде, не нужно вам съезжать. Ну, что вы в правых рядах плетете? Ну, что вы выгадаете, выиграете? Ну, ну сместитесь на рядочек хотя бы влево. Оставьте у выездов с этих прилегающих магистралей на МКАД, оставьте правый ряд... Для выезда людям. Ну, что им делать? Вздернуться на ветке пойти там? Ну, вот вы такой. Я тут еду. А людям чего? Остаться в Бутово, в Ясенево, просто развернуться и пойти домой, позвонить начальнику и сказать, не, вы знаете, там в правом ряду нас никто не пропускает, я не могу выехать из Ясенева. Днем 18, плюс 21. Плюс 18, плюс 21. Нормально, свежо. Мигранты скорее там. А на океане хорошо должно быть. На пирсе это Санта-Моники. Ой, хорошо-то как-то. На Боровке тоже ужасно узкие ряды. Спасибо вам большое. Ну, в смысле, Боровка в этом, которая где? Которая в Солнцево? Не знаю, не замечал. Ну и больше того, даже если они там ужасно узкие, у вас там все равно есть металлический разделитель встречных рядов на Боровке. И только на перекрестках вы можете встречаться с транспортом встречным. А на Волгоградке они несутся вот здесь, у тебя в 20 сантиметрах от зеркала твоего заднего вида водительского. А справа от тебя несется какой-то псих на КамАЗе. И такое колесо его такое возле правого зеркала твоего водительского. И ты такой между встречкой, которая тоже идет 80, и ты такой типа 80, и КамАЗом. И думаешь, он меня точно видит, этот КамАЗ? Он точно понимает, что я здесь вот сейчас нахожусь, я вот вместе со своей этой постылой жизнью никчемной вот у него под колесом.
Моторы.
6.34, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, здравствуйте, очень хорошо, что вы здесь, прям вот вообще. Волгоградский проспект, центр летит, аварию в районе кладбища разобрали, и машины участников такси и грузовик перенесли на полосы движения в область. Это как-то перенесли-то, очень интересно. Да, но такси, видите, вот этот мой плавенный спич сегодня, обращение к совести, не таксистам, что обращаться к ним, к совести. Не, не сработал. Ну, во всяком случае, до Волгоградки не дошел. А на Горьковке весь общественный транспорт шмонают, Алексей Семенов сообщает. Алексей Семенов, мы по фене не ботаем, можно, в смысле, шмонают. Заставляют всех выйти и мордой в пол. Или что, или продувают водителей, или да, что это означает? Так, значит, сразу несколько событий важных у нас произошло в городе, в стране и в мире. В городе, в стране, в мире. Давайте пойдем вот ровно по этой вот такой системе масштабирования. Давайте сначала город, потом страна, потом мир. Сначала про город. Важное. И это потрясающе. Потрясающе, как всегда, круто. Сегодня? В 5.59. Да, сегодня, прикиньте, вот только что. Сегодня запустили поезда на южном участке Калужско-Рижской линии. Строительные работы завершились раньше срока. Фига себе раньше. Должны были 8-го. Значит, ЦУДД постепенно начали снимать ограничения на дорогах для водителей. На Ленинском проспекте, проспекте 60-летия Октября, улицы Профсоюзные и ближайших улицах уберем все ограждения, восстановим все парковки, скорректируем работу всех светофоров, откроем съезды и закрытые участки всех дорог, просим всех учитывать изменения, ориентироваться... на дорожный знак. Ну ладно, всех-то я... Но на самом деле, вот красивая новость, смотрите. И дальше ограничения. Посмотрите, я перекину сейчас в наш автоводительский канал. Автоводитель через УТ. Автоводитель, если вы не против. Там можете заходить в телегу, и в телеге там же будет это сообщение. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Ну вот действительно, посты ДПС в последнее время очень наглые стали. Вот я тоже это заметил. То есть они останавливают, и вот на самом деле, вот как предыдущий выжился, вот это и делают. То есть прям в наглую. Выйдите из машины, тихните мне пробки, и это, блин, каждого подряд, представляете? То есть вот прям тотальные такие проверки, причем они держатся очень...
А где? Наглые. Где? Я вам скажу, знаете, когда меня последний раз останавливал сотрудник? Вчера. Я, да, спасибо вам большое. Вчера напротив Большого театра прям. Вот прям большой. И вот это все. И я еду, и он стоит там молодой. И такой, видно, что какая-то телефонограмма ему поступила, вероятно. Ориентировка телефонограммой. И он еще не умеет так вот сделать должного лица такого, когда тебе даже не нужно поднимать жезл свой. Ты просто лицом останавливаешь автомобиль. Еще не умеет. И он такой, с таким выражением лица, такой почти что извиняющийся, такой палочкой так показывает. А я такой, и че? А че я сделал-то? Вот, помните, как в мультфильме «Буревестник»? А че я сделал-то? И он такой мне такой, не выпрыжите. И такой раз так палочкой показывает этому Тусану, предыдущему, старому Тусану, такой сюда, ему. Из среднего ряда выдергивает. Я думаю, ну, по делам, нечего быть таким старым Тусаном. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе, Роман. Доброе.
Я вот по поводу, вот, допустим, да, вчера ехал с работы в Балашихе по Разинскому шоссе, увидел ДТП. Угу. Сегодня утром в ленте читаю со смертельным исходом. Угу. Пьяный водитель на ленд-ровере сбил несколько машин.
Угу.
Вот. То есть я считаю, что ДПС правильно делает, что проверяет всех подряд водителей.
Ну, наверное.
Так и надо. Опять же, пьяный и летальный исход.
Ну, все равно, ну, в смысле, ну, да, наверное. Ну, тут как-то нужно, понимаете, здесь такая умозрительная и призрачная грань между необходимостью, там, спасением человеческих жизней и все же здравым смыслом и гражданскими свободами там и еще чем-то, понимаете? Потому что, ну, вот есть такой эксперимент, когда нужно, чтобы проверить какую-то гипотезу там или, ну, какую-то схему, нужно довести ее до предела. До предела и посмотреть, а что будет? Вот, ну, что будет? Ну, к примеру, вот то, о чем мы говорим. Проверки на дорогах. Но ведь это же неэффективно. Ведь человек, пока едет к этой проверке, может уже сбить отряд пионеров. Правильно? Он пока к проверке к этой доедет. Ох, узнает, откуда он едет. Может, он 800 километров ехал до этой проверки. Там, или даже 100. И уже 5 человек сбил, походу. И стал инициатором 10 аварий. Ну и в чем смысл тогда этой проверки? Они скажут, а вот и ты. Это ты все? Он такой, да, это я все. Но мы же людей-то не спасли. Поэтому данные проверки не настолько эффективны, как те проверки, о которых говорю я. И давно говорил. То есть, если мы хотим действительно обезопасить дорожное движение и избавиться от пьяных, мы должны проверять их на выходе из подъездов. На выходе из подъездов. Поэтому, сколько подъездный дом у вас? Одноподъездный, двуподъездный? Вот стоят люди, просто сотрудники. У подъездов вы выходите, и вас тепленькими тут же и берут. Чтобы исключить возможность вот наезда на ребенка во дворе. Вот вы пьяный сели, и на ребенка во дворе наехали. А он взял и пресек это. Правильно? А еще лучше, где-то часиков в 23 проходить по квартирам и смотреть, что бухаешь, а завтра за руль, где тачка стоит твоя? За руль собираешься сесть, а ты бухаешь. Все, не годится. Давай, сдавай ключи. То есть, ну, пресекай. Это же и есть предупреждение правонарушений, правильно? Это же вот... Ну, то есть, вот так сделать. Потому что это неэффективно, вот это вот шмонать, просто в одном месте стоять. Он же может до этого убить много людей уже. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе.
Доброе.
А вот я вам скажу так. Я работаю водителем, и я знаю, что если меня остановили, а у меня путевые заполнены, я еду трезво, адекватный... Угу. Сотруднику на меня нет смысла тратить времени. Ему лучше, кто пьяный, с ним бодаться. Mm-hmm. Понимаете, тут это, вот, знаете, какое-то предвзятое
отношение. Я понимаю, нет, смотрите, давайте так, как вас зовут?
Он остановил...
Как вас зовут?
Сергей.
А по батюшке?
Юрьевич.
Юрьевич, они же по батюшке все. А он такой берет, и так, так, Сергей Юрьевич... Выпивали? А-а. Давайте сыграем, вот ролевая игра. Я сотрудник. Сергей Юрьевич, сразу же батарея, специального батарея, да, на гострость. Сергей Юрьевич, выпивали, как чувствуете себя?
Замечательно, чувствую себя хорошо.
Замечательно чувствуете. А я так наклоняюсь. Ну точно, наверное, лекарства не принимаете, желудок не больной, все хорошо? Все.
Нет,
а куда едете? Вот это что везем, путевой лист? Вот.
По работе.
А
у меня легковая машина, мне как бы...
У вас тем более легковая автомашина. Все, хорошо, всего доброго, пожалуйста. Хорошего пути.
Вот, видите, именно так и получится. И он меня отпускает.
Так, Сергей Юрьевич, это потому, что вы такой Сергей Юрьевич. А другой Сергей Юрьевич скажет, причина остановки. А в чем дело вот это начинается? И вы же понимаете, что таких большая половина, потому что достало их уже все. И такой инспектор, вместо того, чтобы за 5 секунд отпустить Сергея Юрьевича, начинает вот это все. И у инспектора же, он же тоже человек. У него внутреннее. Покажи мне свою аптечку. Добавлю. Аптечку покажи и все остальное. И вот уже и начинаем терять время кучу.
А вот, Роман, смотрите, правильно вы сказали. Он начинает как бы бодаться. Так ты за руль зачем садишься, если ты такой нервно психованный? Может, тебе справку пройти? Ты на дороге будешь людям как бы портить отношения.
Понимаете, просто некоторым, я так скажу. Я понимаю вашу, ну, в смысле, согласен с вами. Это прямо, ну, отчасти. Можно я буду отчасти согласен? В пропорции в какой-то. Некоторым мужчинам, которые о себе знают, что у них норм все, не нравится, когда к ним пристают взрослые мужчины тоже. Вот, ну, пристают просто. А чё, как? А откуда, куда едем? А чё так поздно? А как настроение? Ну, как бы... Вы же видите человека перед собой, не робота полицейского, который этот... И ты как бы понимаешь, ну, это его функция, конечно, робот. Это же человек перед тобой стоит. Ну да, он сейчас в форме. А потом придет домой, снимет и пойдет в трусах, в тубзик. И будет в трусах. Обычный человек. И вот обычный человек, может даже моложе тебя по возрасту, останавливает, начинает приставать к тебе. А ты такой едешь в мыслях своих. У тебя вообще все нормально. Один раз. А если два раза подряд? А у меня по три выходило, когда я по ночам, там, надо было через полгорода возвращаться с эфира. Ну, не родина. В 2 часа ночи. Так я 3 стабильно поста собирал. 3 стабильно поста. Там еще ковид наложился туда, все вот это. И вот когда ты третий раз, тебя уже останавливают, чувак, просто так. Ты включаешь поворотники, у тебя все хорошо, у тебя отличная страховка. Вычищены зубы, приятно пахнет изо рта, все тебе нормально. И он третий раз останавливает, а в третий он еще и говорит, а что в багажнике у тебя? И ты думаешь, твою же дивизию. Ну как-то по чуть-чуть начинаешь закипать. И, конечно, реагируешь как человек на это. Начинаешь уже объяснять, он говорит, граждане, ну что в самом деле? Вот. И начинаем тратить время, правильно, на меня такого, изведенного вот этими остановками. Мы тратим время, мы начинаем разговаривать, инспектор сам по себе заводится, я завожусь. Ну, может, в этом нет такого уж прям смысла. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Да, Геннадий.
Слушайте, ну вот я буду, блядь, там минимум...
Геннадий, у вас звук отстойный сейчас, честно, вас вообще не слышно. В телефон говорите прямо без громкой связи.
Да, смотрите, Роман, я вот в Финляндии был, ну там вот минимум общения при проверке на пьянку, да, там, просто останавливают всех подряд, и там вот он в карманчике там складывают эти пробирочки, и как бы не его особо раздражает. Она раздражает, казалось бы, ну ездят эти таксисты сумасшедшие, да, там, еще там кто-то. И они так вот, знаете, то вот ты смотришь, видишь, его же никто не останавливает, да,
никто.
И где-то там
тебя... Никто, у меня вот в пределах третьего кольца я еду, а передо мной фура огромная. А это в пределах третьего кольца внутри. Большущая фура едет такая, поворачивает в центр. И это самое... А я за ней. И он меня выхватывает. Я говорю, товарищ инспектор, все понимаю прекрасно. Но вот у вас внутреннего не возникло вопроса, а что фуре делать в пределах третьего транспортного кольца, куда она едет? Ну, там, уточнить разрешение же должно быть, что-то такое, нет? Вот я вызвал подозрение на своем обычном гражданском автомобиле, а фура не вызвала подозрения. Нет, не вызвала. Молчит, стоит. Не вызвала, я вот это все. А вы спрашиваете, вот это, а как же оно тогда? А я уже много раз отвечал. Как? Вот если не вот эти тотальные ковровые проверки и эти разнюхивания наших ответов на эти вопросы странные, как настроение. И понюхать сразу, как настроение. Как пахнет ваше настроение. Я уже много раз говорил, как поступает полиция в других странах. Патрулирование. Есть такое предельно простое, понятное слово. Патрулирование. Потому что патрулирование, когда стоишь на одном перекрестке, ты как рыбак с неводом. Вот кто больше рыбки-то вытащит? Тот, кто с берега в одном месте стоит и забрасывает. Или тралом идет на катере. Выбросил и косяк весь. Затянул 80 тонн. Забрал рыбу. Ну, конечно, в движении. Больше того, ты визуально видишь неадекватов. Визуально неадеквата видишь. На перекрестке тебе нужно всех останавливать, и адекватов, и неадекватов. А в движении ты видишь, о, чувак, раз бесповоротничка перестроился, второй бесповоротничка, к нему. О, видишь, ерзает, поджимает, кому-то фарами помигал. К нему. И все такое. Патрулирование. Патрулирование. Предельно простое, эффективное понятие, как альтернатива вот этим ковровым шмананием, как кто-то здесь написал. Шмананием происходит. Вот что я думаю по этому поводу. Доброе утро, да, слушай. И само наличие, извините, сейчас, секундочку, я закончу. Сейчас, секунду. И само наличие патрульного автомобиля в потоке само по себе дополнительно будет сдерживающим фактором для идиотов, которые будут видеть, о, едет полицейская тачка. Так, поспокойнее надо быть. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро. Доброе. Илья Подольчанин. Всем да. хорошего дня, хорошего Илья. Настроения. Ром, у меня кореш, он до сих пор работает в ГИБДД. Раньше он отработал 15 лет на трассе, на дороге. Угу. Сейчас он в кабинете сидит. Так вот, он говорил, что им выдают в день по 10 литров бензина. Тогда, не знаю, как сейчас.
Угу. Угу.
Ведь остальные, я говорю, а как, а вдруг у тебя закончится?
Ну, сейчас-то, знаете? Наверное, когда у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после ограничения цен на нефть из Российской Федерации, а Турция требует нового подтверждения страховки, Financial Times сообщает в 22 часа 9 минут. Сейчас-то, когда пробка из танкеров собралась и потолок нефтяной цены ввели, и мы сейчас будем недружественным странам не продавать нефть, и нефти, нефтюшки у нас будет много. Сейчас-то, может, я думаю, уже можно и по 12 литров выдавать, правильно? Ну, побольше литров выдавать бензина, наверное. Ну, как бы, это же как бы вопрос целеполагания, приоритетов. Ну, к примеру, один комплекс фото-видеофиксации сколько стоит, висящий на столбе? Сколько он стоит? 15 миллионов? 30 миллионов? 100 дофига лионов? Я не знаю, сколько он стоит. Но он стоит дофига. Вот. И чего? И что? Это сопоставимо со стоимостью топлива для патрульных автомобилей? Нет, это вопрос целеполагания просто всего лишь. Хорошо, у нас... подождите, давайте не превращаться в монопрограмму, в монотему. У нас же много всего, я же говорю вам, братцы, много всего произошло. Во-первых, президент снова ехал за рулем. И это классно, потому что обычно за рулем этих автомобилей мы видим премьер-министра. Ну, Дмитрий Анатольевич любит Мерседесы. Да, для начала смотрите по футболу. Сборная Хорватии одержала победу над командой Японии. И это, конечно, было зрелище. Потому что я уверен, что все зрители чемпионата мира в Катаре приехали исключительно ради вылета японской сборной, для того, чтобы посмотреть потом, как они себе сипуку сделают все. Ну, обязаны. Все, потеряли лицо, и поэтому должны... И вот это все. Неизвестно, сделали ли они или нет. Вот, но сборная Хорватии выбила японцев и в серии пенальти в матче 1/8 финала. И еще что у нас, Бразилия обыграла Южную Корею. Не знаю, удивительно ли это. Было бы удивительнее, если бы не обыграла. Со счетом 4-1. Голы забили плевать кто. В 1/4 финала бразильская сборная встретится со сборной Хорватии, которая, в свою очередь, выбила японцев с чемпионата мира по футболу. Все, это раз из этого, из важного. Теперь давайте к президенту. Что за автомобиль у президента? Ну, С-класс, ясное дело. Так, мы видим президента, который едет. Помните этот старую добрую шутку? Что... Я не знаю, кто там пассажир, но за рулем у них Путин. Но за рулем Путин. Владимир Владимирович на Мерседесе. Оп, вырулил.
Где у нас ремонтный?
А Мерседес, видите, какой офигенский. Он, это самое, с ключом. Видите, ключ болтается на... То есть, ну, как бы, ключ надо вставить и повернуть.
Ремонтные работы в 9 километрах отсюда, перед аркой.
Вот, ремонтные работы. Еще раз. В общем, президент, обратите внимание, как правильный, профессиональный президент перехватывает руль. Он когда поворачивает это все. То есть... Ну, навыки есть. Смотрите, раз. Так, двумя руками всегда все.
Ремонтные работы в 9 километрах.
Многие задали вопрос. Ну, в смысле, что как бы может быть, нужно было бы, чтобы не Мерседес был автомобиль, потому что как-то вот в нынешних условиях что-то Мерседес. Ну, как бы вы обратили внимание. Кто-то обратил внимание. К этому мы вернемся. Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехал по нему на машине. То есть накануне частично, насколько я понимаю, но тем не менее уже запущено движение. Там продолжаются еще ремонтные работы, но само движение по Крымскому мосту уже возобновили. И вот этот самый ваш вопрос про Мерседес. В Кремле мы выяснили. Никто не просто кто-то, а мы выясняли этот вопрос. В Кремле объяснили выбор «Мерседес» для поездки Владимира Путина по Крымскому мосту. По словам пресс-секретаря президента, решение было принято из-за нежелания гонять лишний транспорт. Ну, во-первых, здесь сразу много факторов. Экономический. Но это реально дорого. Экологический. Потому что гонять лишний транспорт и вот это все, это выбросы, безусловно. Ну и время, и все такое. Просто на месте была такая машина. На ней глава государства и поехал, отметил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, почему Путин не выбрал, например, отечественный Аурус. Понятно? Просто был такой автомобиль. Вот какой был, такой... То есть это не увеселительная прогулка была такая. Прогулочка ради прогулки. Нет, это деловая встреча. Поэтому транспорт в данном случае имел, конечно, значение, но не то чтобы очень.
Моторы.
Так, с этим тоже разобрались. Значит, президент Мерседес. Окей, все понятно. Дальше. Еще одна, ну, как бы новость, но тем не менее, это такая штука, которая. Не знаю, кого-то, может, заставит подумать, задуматься. Кого-то не заставит задуматься. Ну, в общем, смотрите сами. Это просто график. График вот какой. Количество проданных автомобилей электрических, это с альтернативными двигателями, этой энергетикой. В ноябре в Китайской, она это, Демократической Республике, да? Да. В Китае, в общем. Да. Новость пришла, вообще я взял ее на портале, посвященном Илону Маску, компании Tesla, SpaceX, ну и вообще деятельности этого миллионер-филантроп-плейбой, как ответил железный человек на вопрос капитана Америки. Ну а ты кто без своего железного костюма? Миллионер-филантроп-плейбой. Или плейбой-миллионер-филантроп. Мы знаем, что Тони Старк списан был с Илона Маска, поэтому он может тоже так сказать. Что вот я взял в телеграм-канале миллионера, филантропа и плейбоя. Tesla China. Подразделение компании Tesla в Китае. В ноябре продано 100 291 автомобиль. 100 291 автомобиль. И это подается как, и, в общем, впрочем, как и продукция SpaceX, продукция Tesla, продолжает лететь в космос куда-то. Конечно, гигафабрика имеет значение, которую в Китае открыл Маск. Гигафабрика, я напомню, это такое производство, консолидированное производство продукции. И Тесла, и Solar, чего-то там, это вот то, что черепицы они делают. И, конечно же, зарядные батареи и все вот это. Вообще, Маск говорил, что для того, чтобы снять человечество с углеводородной иглы, он уже все посчитал, и нужно 100 гигафабрик на Земле построить. 100, всего лишь 100 гигафабрик. И мы полностью избавляемся от углеводородной зависимости. Вообще, в принципе, причем избавляемся как цивилизация от нее. То есть переходим на следующий этап развития цивилизации. Это, безусловно, этапом будет. Как это произойдет, это уже отдельная история, потому что вот, все те, кто рассказывает и критикуют электромобили по причине формальности такой их экологичности, дескать, ну как это может быть экологично, когда для выработки электроэнергии все равно приходится сжигать углеводород? Это потому что не до конца освоена идея Маска, потому что идея Маска — это черепица, как я уже сказал, может показаться это странным, но во главе угла черепица. Даже не автомобили. Автомобили — это просто потребители энергии. Во главе этой триады электрической, которая должна освободить человечество от углеводородов, находятся две фабрики, две компании. Одна компания по производству батарей, систем хранения энергии. Вторая компания по производству черепицы. Черепица, мы просто перемножаем площадь помещений, зданий, строений, вообще где угодно. В деревне, в селе, в городе, в Москве. Ну, просто посчитать площадь крыш. Вот. И если посчитать падающую на эту площадь солнечную энергию, если посчитать ее сбор, этой черепицы, которая фотоэлементы, на самом деле. При этом она очень прочная, она прочнее обычной черепицы. Все. Но она собирает свет. Вот если все это посчитать, то окажется, что мы можем собирать энергии больше, чем нам нужно для наших домохозяйств, всего остального, в том числе для зарядки автомобилей. То есть идея такая. Собирается свет, энергия солнца. Вы скажете, да, но не везде есть Калифорния. Где-то ведь вот у нас сейчас, к примеру, солнца нет. И сегодня не будет, к примеру. Вы не представляете, как далеко шагнули технологии. Вот у вас калькулятор есть на солнечных батарейках, типа на солнечных батарейках. Но вам же не нужно солнце, чтобы он работал, правильно? Он работает при вот таких лампах. Он работает днем, когда солнца нет, просто светло. Так вот, черепица собирает энергию, даже когда нет прямых солнечных лучей. Просто есть день. Вам для этого нужен день. Какой-то день. Потому что в какой-то день, даже в пасмурный, вы же не натыкаетесь, ходите друг на друга, правильно? И на деревья, и на стены. Вы же видите, куда вы идете. Почему? Потому что определенное количество солнечной энергии и фотонов света доходит до поверхности Земли даже через плотную-плотную облачность. И вот эти фотоны все равно будет собирать эта черепица. Она все равно собирает, заряжает батарею. Вы зарядили батарею, зарядили от этой батареи свой автомобиль, а энергии вы собрали больше, поэтому вы отапливаете, там, освещаете, все остальное, свой дом, ваши электроприборы работают. И все равно ее больше, чем вам нужно, и поэтому часть ее... Вот вы говорите, а как же быть нам, когда у нас крыша маленькая, одна у небоскреба, а живет 40 этажей? Да, да. Но есть домохозяйства, у которых избыток энергии. Эта энергия перепродается просто городским потребителям, потом распределяется тем, у кого крыши, у кого проблемы с крышами, они не очень большие. В общем, такая история. Поэтому это я к вопросу о гигафабрике. Китайская гигафабрика наштамповала, ко всему прочему, к аккумуляторам и к этой самой черепице, 100 тысяч Тесл. В ноябре в Китае продано. Но это не все, ведь я вам об этом рассказываю. Есть общее количество электромобилей, проданных только за один месяц в Китае. Но об этом через несколько минуточек.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, Заводите свои моторы! Это вторник, 6 декабря на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую! А вы тоже почувствовали что-то пятничное с утра, да, сегодня? Вот это признак, настоящий признак настоящего вторника. Вот когда чувствуешь, что что-то пятничное начинается. Это 100% гадалки не ходи, значит вторник, черт возьми, сегодня.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
И при вашей поддержке тоже. Ну, потому что, ну, если бы не вы, так о чем бы нам здесь нужно было говорить с департаментом транспорта, если бы вы не чудили здесь, в Зеленограде, во въезд Шереметьево, между М-11 и М-10 на МКАД, на Новой Риге сейчас, на Киевке, на Варшавке, между Старой Купавной и Балашихой, вот здесь на Горьковке, на СВХ и на Третьем Кольце. Ну, что бы мы без вас делали? Да вздернулась бы мышь у нас здесь в студии от скуки. Просто померла бы, если бы не вы. Так что я так скажу. При поддержке Департамента транспорта и миллионов автолюбителей по всей Москве и Подмосковью создана эта программа в движении. Ну ладно, шутки в сторону. 7373948. Хотя не было никаких шуток, если честно. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы, как вы въезжаете, выезжаете, что видите и так далее. Значит, что я имел в виду, говоря о Зеленограде. За Зеленоградом, вот вы уже его проехали, не доезжая километров 5-6 до МКАД, ЦКАД, извините. Дорожно-транспортное происшествие, левый ряд сбили человека. Почему у нас люди все еще должны переходить как-то так Ленинградку, что у автомобиля есть физическая возможность их сбивать? Это вопрос. Как этого избежать? Я знаю, как переходы, много переходов. Шереметьево. Перед терминалом БЦ, вот здесь, когда вы по Шереметьевскому шоссе едете, дорожно-транспортное происшествие случилось в 6.56. Только что произошло, то есть пробка еще не успела накопиться, но будет накапливаться. Вы учитываете это, что в течение получаса, ближайших получаса, там может стать прям глухая пробка, и с М-11, да и с М-10, вот сюда, к терминалу Б, будет сложно подъехать. Заранее проверяйте, как там чего выглядит. Дмитровка в Долгопрудном, прям вот уже перед МКАД, буквально за километр ДТП, между М-10 и М-11, там же, где мост над каналом имени Москвы, там же, где и вчера, я имею в виду, очередное дорожно-транспортное происшествие. И сегодня тоже. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Борис, Москва. Я вот по поводу, что они метро открыли. Я стою на Мытной перед Апаково, как раз вот от ленинского автобуса, вот эти за метро, которые едут. Но пока не убрали здесь ничего.
Ну, частично. И больше того, они написали, что южная часть этой ветки запущена. Что-то. Ну, то есть это...
Все плохо будет.
Да, я так понимаю, что это вот сюда, ближе к МКАДу, а то, что ближе к центру, откроют там сегодня-завтра, вот в течение.
Ну, это катастрофа, потому что вчера я здесь стоял очень долго.
А что вам не пересесть на компенсационные маршруты и не на автобусе?
А служебная необходимость быть за рулем автомобиля.
Вот. Я-то понимаю, куда я еду, но куда едут все остальные? Вот
да,
это
кто вы, люди, кто вы?
Тунеядцы, бездельники. В рабочее время едешь вот так вот, бывало, в час дня там или в 11, и думаешь, господи, все на работе должны быть. Москва, город белых воротничков, офисного планктона. Кто вы, миллионы на дорогах? Чем вы занимаетесь? Куда вы все едете? Чем вы живете? Чем вы зарабатываете? Откуда вы деньги берете, если вы все время ездите куда-то? Так, Варшавка, после метро Южная сразу же дорожно-транспортная по направлению в центр. Каширка. Ощущение, что я смотрю вчерашнюю карту. Ёлки. Ну, вот как будто вчерашнюю карту смотрю. Сразу после съезда на Коломенскую, вот сюда, на Андропова. Дорожно-транспортная после метро Каширская. По направлению в центр, разумеется. Так, что еще? На подъезде к Балашихе. На выезде из Балашихи. На энтузиастов по пути уже туда, в Щемилово, в Старую Купавну. ДТП, но нас это особо не парит. СВХ после бульвара Рокоссовского по направлению от Щелчка к Ярославке. ДТП. И сама Ярославка от МКАД до СВХ прямо вот черная сегодня. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Алло, доброе утро, доброе. Игорь, Москва.
Да,
Роман.
Игорь. Да.
Сейчас вот до Внуково из Новой Москвы с Монаховой.
Угу.
До Внуково и обратно за 30 минут. 35.
Опа. А тут смотри. А, это, да. Это до Внуково здесь на Киевке как раз ДТП в Москву, но до съезда на Внуково. Вот там до подальше съезда, чуть-чуть.
Да, там у нас нормально все. А, прямо есть. Дорога летит.
Спасибо.
Дорога чистая.
Спасибо. Хорошая. Хорошего дня. Классно. Это вот здесь, знаете где? Где маршрут захода на посадку красивый. Там даже, ну, несколько заходов есть. Есть такие вдоль Киевского шоссе между Боровкой и Киевским. Есть такой заход. А есть заход вот отсюда со стороны Троицка. И вот когда едешь вот здесь по Киевке, проезжаешь с левой стороны летное поле, и если вот, вот этот вот, как это называется, вектор захода, я не знаю, я не настоящий авиатор, вот, и прямо над тобой такой пролетает. Вот здесь! Ну, кто-то зазевался, хотел на самолетике посмотреть садящийся, и чик, по направлению в Москву. То есть это буквально там за 2-3 километра до съезда на Внуково из области. Вот здесь стоит Киевка. И, кстати, про Новую Ригу не упомянул. После Красногорского круга сразу же там же, где слияние, вот сливаются потоки, Новорижское шоссе и выезд с Красногорского круга снизу туда, на Новую Ригу. Вот здесь тоже не получилось слиться. Но как-то вот... Граждане, не забывайте про движение гребеночки. Гребеночки. Это значит, что левый-правый, первый-второй. Как вам удобно? Красный-зеленый, красный. Разделитесь просто на две группы. Плюс-минус. Ноль-единица. Разделить. И вот, если сейчас ноль проехал, то единица следующая. Если красный, то зеленый следующий. Если первый, то второй следующий. И вот так по очереди. Можно гораздо быстрее и безболезненнее проезжать, чем вот это вы Бадалово устраиваете. И сейчас Новая Рига остановится в область вся из-за этого.
Говорит Москва. 94,8.
А вы думаете, что не помню я, что ли? Да, конечно, я помню, наоборот, что ли, что у нас с вами остался невыясненным вопрос. Так и что же, если только одних Тесл в Китае в ноябре продано 100 тысяч? Дальше-то что? Что дальше-таки хочется спросить у них? А дальше, граждане, 732 тысячи электрических мобилей было продано в Китае в ноябре. Только в одном ноябре 2022 года. У нас примерно за год всех автомобилей столько будет продано. Хотя нет, вероятно, не будет. Меньше будет. 732 тысячи. И кто на первом месте, спрашиваете вы? У Теслы 100 тысяч, и это не самый показательный результат. Лидер отрывается от Теслы почти в полтора раза. Отставить почти в 2,5. 229 тысяч 942 электромобиля от компании BYD. Как она называется так? BYD. BYD, новая компания. 229 тысяч. GM, потом какие-то просто автомобили. Потрясающее название здесь этих, у брендов китайских. Просто пассажирские автомобили. Просто автомобили называются. Автомобиль. 15 тысяч продано, просто автомобиль. Cherry Motors 12 тысяч электричек. Dongfeng 11. Great Wall 12. Ideal Car. Ну, типа классная тачка. Это бренд такой. 15 тысяч 34 электрички. Dongfeng, наверное, так. Пассажирские автомобили 6200. FAV Volkswagen 8300. Car. Просто не заморачивались названием бренда. Car называется. 5800 автомобилей. тысячи только электромобилей продано в ноябре нынешнего года в Китае. Вот так вот. А вы говорите, черепица вам не нравится? Или ночь полярная там у нас какая-то? Ну ладно, все, давайте не буду мешать. Пожалуйста, заходите. Вы вовремя как раз пришли, потому что у нас здесь пилюлище из самых недр сегодняшних моторов. Всегда, пожалуйста, подольчанин, согласен. Пилюльки сегодня что нужно, особенно это. Особенно все. На въезде в Северный речной вокзал сцепились такси и снегоуборочный муниципальный автомобиль. Кто победил? Я лично болею за снегоуборщика.
There's nothing pure in this world. Looking for something left in this world.
А что перед Савелой? Не знаю, значка пока никакого. Но определенно какая-то проблема у Софийской церкви вот здесь, где «Газпромнефть», на подъезде к эстакаде Савеловской. Что-то есть, потому что вот резко начинается пробка и продолжается уже до... До Сокольников почти, ну, до Рижской эстакады точно. И еще при съезде на Хорошевское шоссе, Беговая улица, Третье кольцо, внешняя сторона, ДТП тоже на съезде, как и вчера, впрочем. Одни и те же места, обратите внимание. Просто вот дежурные, стандартные. Я тут открыл, думаю, посмотрю, а сколько вообще в Китае продают автомобили. И такой... Одна из первых выдач. Продажи электромобилей в Китае выросли на 160%. Ой, какая это волшебная, чудесная страна вообще. Сейчас посмотрим, сколько в целом продают тачек в Китае в течение года. И кто лидер. А, не, ну тут нормально. Удивляет, почему только 700 тысяч электричек в ноябре. Ведь всего-то в коронавирусном, коронакризисном году, когда в Китае, а в Китае, вы знаете, действует нулевая толерантность на коронавирус и вот это все, и поэтому предприятия стоят, экономика просела, там все это, промышленность останавливается. Ну, то есть один из самых неудачных годов, вообще-то так вот, честно, по бизнесу, по производству, 21-й. Всего на рынке Китая в 21-м году было реализовано, внимание, присядьте, 20 Как вы думаете, сколько в 21-м неудачном для автомобильной промышленности всего мира и для китайского автомобильного рынка тоже, сколько было в этом неудачном году продано автомобилей в Китае? Как вы думаете? Просто цифру какую-то киньте. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышно? Вот так и пишется, как слышится. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Нет, я же говорю про реальные цифры, говорю, числа, а не про эти выдуманные, что ярд пишет Максим Ветер. Денис, 13-й рост, 5 миллионов думает. 5 миллионов Денис думает. 150 миллионов у подольчанина. Ну, подольчанин, ну что, 200 миллионов Валентин Болдырев. Китайцы высаживались на тайваньский берег маленькими, нет, не так, небольшими группами по 15-20 миллионов человек, да? 200 тысяч, утверждает Никитец Лосев. Да их там народу больше миллиарда. Да, Дмитрий, их там народу больше полутора миллиардов. 10 миллионов, Лукич, 2 миллиона. Тот, кто ближе всего цифру скажет, тот обретет что-то ценное, важное от меня лично. 2 миллиона, Вячеслав Моряк, 10 миллионов, Папа Леры. 150 миллионов, Дионис Саша. Нет, не 150. Сегодня въезд по Симферопольке очень некомфортный, при том и на внешней, и на внутренней стороне МКАД тоже кремлевский курсант сообщает. Спасибо, кремлевский курсант, мы это учтем обязательно. Пошло усиление. Сейчас тепленькое, тепленькое, ждем. 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 Пошла. И пошла. Сама, сама пошла. Билли... О, извините, извините, Билли. Билли его зовут. Исполнительный зовут Билли. Нет, не Дэвид Боу. Билли Айдол. White wedding. White wedding. White wedding. Здесь про... Это, про свадьбу. Все такое белое у вас здесь, как будто бы снежная королева взорвалась. Вот о чем поет Билли наш айдол. 1,5 миллиона человек без ника. Сикстиллион Иван Казаков. Нет. 18 миллионов денчик. White wedding. Вот это вот оно. Поехали дальше.
Моторы.
15 миллионов. 28 миллионов. Сейчас, секундочку. Я остановлю это. 28 миллионов. Алексей. 222 миллиона, Виктор. 75 здесь. Все, хорошо. Спасибо большое. Цифра колоссальное количество. Не дал зашазамить музыку. Фома, 73. Извините, Фома. Пожалуйста, шазамьте. Нет, мы угадываем количество автомобилей, проданных в 2021-м, коронакризисном, коронавирусном, неудачном для китайского автопрома, когда было продано значительно меньше автомобилей, чем должно было быть продано, потому что в Китае действует нулевая толерантность к вирусу, коронавирусному, коронавирусному вирусу. Поэтому если где-то кто-то кашлянул, тут же их закрывают на заводе, все, это пленка затягивает весь завод и говорит, все, через месяц выходите. Вот. Итак. Всего на рынке Китая в 2021 году было реализовано 26 миллионов 248 тысяч 288 автомобилей. Я не понимаю, не могли еще плюс 12 продать, чтобы было 300 этих автомобилей? 26 миллионов 248 тысяч 300 ровно, нет, 288. Значит, давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2021 году. Хотите рассмотреть марки лидеров по продажам? Так, 2021 год, продажи 26 миллионов. Да, спасибо большое, Николай. У меня примерно та же цифра. Видите, мы оперируем одними и теми же инструментами. Так вот, 26 миллионов 248 тысяч 288 автомобилей. Это примерно столько, сколько было продано автомобилей вообще за всю новейшую за всю новейшую историю России. У нас здесь, ну, я имею в виду постсоветское время. Я так думаю. Ну, просто для примера. Давайте сейчас просто примеры ради. Кто выиграл? Сейчас я скажу, кто выиграл. Секундочку. Так, возьмем тот же 21 год. Хотите? 2021 год. В России продано автомобилей в 2021 году 26 миллионов. Да? По данным ассоциации АЕБ, я не ругаюсь ни в коем случае, это ассоциация европейского бизнеса. Причем теперь я уже могу говорить это. Вы знаете, что здесь у нас Да я шучу. Ассоциацию европейского бизнеса возглавлял человек, совмещающий потрясающие титулы. Во-первых, глава российского офиса компании Mazda, Во-вторых, глава Ассоциации европейского бизнеса. В-третьих, зовут его Йорк. И ростом он 3,5 метра. Он, реально, это вот аватар, помните, Джеймса Кэмерона? Вот он как вот как этот Нави, эти жители планеты Пандоры. Вот такой он. 3,5 метра рост, у него шаг такой 4 метра, все. Йорк Шрайбер его звали. Ну и зовут, но сейчас он уже поехал другим бизнесом заниматься, в другой стране, в смысле. Это я просто, к слову, потому что увидел АЕБ, вот это, и это надо интерпретировать. Ассоциация европейского бизнеса. В 2021 году в России было продано около 1 миллиона 670 тысяч автомобилей. Что на 4,3 больше, чем в 20-м. То есть 1 670 000 это прямо очень хорошо. Это прямо очень хорошо. 1 670 000. Соответственно, если этот год принять успешным, 20... Сколько там в Китае? Сейчас мы посмотрим. 26,248. 26 248 000 288 автомобилей разделить на 1 670 000. 1 670 000. Получаем 15,7. То есть в Китае за один год продается столько же, сколько в России за 16 лет. Я округлил 15,7, ладно, до 16. За 16 лет. За один год. Окей, все. То есть я не очень далек был от истины. Ну что вы приутихли? В пересчете на душу населения чуть-чуть больше, чем в современной России. Да, ну, знаете, как бы пересчитывать на душу населения, может, оно и правильно. Перед Савеловской эстакадой поехали, было ДТП. Их всех перевели на островок, и поэтому теперь очень хорошо. Давайте учтем, что в Китае живет в 10 раз больше людей, разница будет не столь велика, Харакири Самураев сообщает. Очень даже может быть, очень даже может быть. Я думаю, что ну, как бы в подтверждение вашей теории можно пересчитать и туалетную бумагу. Прикинь, Жек, если туалетную бумагу, которая расходуется в Китае, в день хотя бы посчитать. За 1,5 миллиарда человек сколько? 2 раза надо?
Почему 2?
А сколько?
Ну, я не знаю.
Ну
ты как-то странно предлагаешь вещи мне считать. Я утром сам в этом разбираюсь.
Утром и... А, ты не это сам. Ты же принцесса, все.
Ну,
белые,
конечно.
Белые кролики и принцессы никак. Все,
вообще, конечно, я королева, могу себе позволить.
Королевишна, прошу, пройдемте
будьте
в номера.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, очень классно, что вы здесь, прям вообще молодцы. На Хорошевской эстакаде сломался каршеринг. Опять сломался. Без второго участника проверять на экстремизм. Я смотрю, вам понравилась игра в «Давай посчитаем». Уважаемые кроты, давайте посчитаем. А в Европе сколько в это время? 11 774 000 было продано автомобилей в 2021 году, и этот спрос снизился на 1.5%. А в Штатах сколько в это время? Спрашивают особо въедливые. А в Штатах в 2021 году около 15 миллионов было продано. Около 15. А в Китае 26 миллионов с небольшим. А всего в мире в 2022 году, то есть за неполных 12 месяцев, за полных 11 месяцев, красивая инфографика. Я не знаю, насколько она имеет отношение к реальности, но вот обратите внимание на цифры вот здесь. Вот я выделяю вам их синеньким. 65 миллионов 400 тысяч 567 8 9 71 2 3 4 576 77. Вот, то есть в секунду 2-3 автомобиля, потому что, ну, как-то так быстро меняется, продается в мире каждую секунду 2-3 автомобиля. Примерно столько же, вот с такой же интенсивностью в планету бьют молнии. Вы знали, на планете Земля ежесекундно 2-3 молнии случается каждую секунду. Примерно, то есть каждая молния как бы оповещает о продаже автомобиля. Куда мы потребляем это все? Боже ты мой. 65 миллионов уже сейчас продано. Итак, Китай, Америка, Европа, автомобили. Лидеры на автомобильном рынке Китая в 2021 году. Компания Volkswagen. Продано 2 миллиона 165 162 автомобиля. А также Toyota 1 600 000. Вот, Toyota, только Toyota в Китае продает автомобили столько, сколько в 2021 году было продано всего, всех брендов вообще на территории Российской Федерации. 1 662 000. Honda 1 534 000. Чинган 1 500 000. Wuling 1 445 000. А вообще в целом по продажам и по лидерам, вот как выглядит топ-10 китайских автопроизводителей по количеству. То есть на 10-м месте компания Havail с количеством автомобилей, проданных за год, 770 тысяч. То есть на 10-м месте 770 тысяч. Volkswagen, Toyota, Honda, Чинган, Wuling, Geely, 1 100 000 продано. Dongfeng, Nissan, Buick, Havail. Дальше BYD, из которых мы узнали более 200 тысяч, всего продано этим брендом 740 тысяч автомобилей, из которых более 200, там 230, это электромобили. Cherry, потом BMW 673 тысячи, Phaeton Audi 643 тысячи Audi, Mercedes 598 тысяч, Tesla 473 тысячи, но это прошлый год. Обращаю ваше внимание, что в нынешнем году Tesla в Китае за 1 ноябрь реализовала более 100 тысяч автомобилей. В прошлом году за весь год продано 473 тысячи. FAV 451, MG 443, CNHT... Боже мой, что это такое? Не знаю. Hyundai, вот корейцы. Вот уважение и как бы признание корейского автопрома, его успехов в Китае. Корейцы? Это что это? А, это такая странная, маленькая странная страна, делающая странные автомобили. Нет, нет, у нас на таких ездят эти, ну, в смысле, мойщики окон. Hyundai 360 тысяч в Китае продан. Оцените. Volkswagen 2 миллиона 165, Hyundai 360 тысяч. Потом ГАК, ДЖАК, ГЖИ какой-то, ну и так далее. Общие продажи 26 миллионов 248, ну и так далее. Все, что здесь еще сказать? Пока мы с вами говорили, уже 1000 автомобилей продано. Вот это вот 65 миллионов 5 тысяч, 28, 30, 32, 30, 34 автомобилей проданы сейчас в мире. Так вот, возвращаясь к теме электрификации. 700 тысяч электромобилей в месяц продается в Китае. То есть помимо того, помимо общего объема продаж, конечно, впечатляет уровень электрификации. Поэтому, когда в следующий раз вас спросят, а какая самая электрифицированная, точнее так, в какой стране самый электрифицированный транспорт? Так вы в количественном исчислении, не в пропорциональном, а в количественном. Потому что в пропорциональном, я думаю, там как-нибудь Норвегия, Дания. А в количественном Китай. Окей, 700 тысяч в год, в смысле в месяц. BYD, что за компания такая, которая продает больше всего электричек сейчас в Китае? Китайский конгломерат, включающий в себя производителей автомобилей, производителей аккумуляторов, электроники, базируется в Шэньчжэне, Китай. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes находится на 580-м месте. Владелец — китайский миллиардер Ван Чуньфан. Фу, наоборот. Ван Чуаньфу, Чуаньфу. Настоящее... Вообще-то нужно учить. А чего, вы не учите китайский? Ну, вы хотя бы... Нихао. Когда произношение какое-то. Здравствуйте. Чего изволите? Там, ну, в смысле, вы не проголодаете. Кушать будешь? Те. Вот это вот надо учить как-то. Вот это. Значит, в настоящее время BYD имеет 4 производственные базы. Только в Китае. Компанию основал при финансовой поддержке двоюродного брата. 95-й год, первоначально занималась производством аккумуляторов, ну и так далее. То есть уже, вот видите, пока мы думали, что это Маск прозревает горизонты, просто Маск это делал публично и открыто, прозревал горизонты со своей Теслой, а китайцы делали это спокойненько, начиная с 95-го года, без особого крика, без вот этого всего, просто спокойненько там штамповали уже аккумуляторы и все остальное. Сегодня тоже странно расположены аварии в Москве, Кирилл сообщает. Кирилл, вот вы это говорите, а я обращаю внимание на юг Москвы и предлагаю внимание обратить на это же зрителям этой программы. Я напомню, стрим вы смотрите в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Можно посмотреть видеопрограмму. Ну и здесь я стараюсь вам показывать всякие картинки и все остальное. Но действительно странно, действительно странно. Потому что если взять Варшавку, то она как бы со всех сторон обложена. Смотрите, МКАД перед Варшавкой, после Варшавки сразу два ДТП. Сама Варшавка перед Нахимовским, Балаклавским, Кантемировский перед Балаклавским, на самом Балаклавском, в сторону сюда, Обручева, в сторону Профсоюзки. Потом Каширка перед слиянием с Варшавкой, Варшавка перед третьим транспортным кольцом. То есть на одной Варшавке раз, два, три, четыре, пять и две еще на МКАД. Дорожно-транспортных происшествий. М4 перед Москвой и перед М4 внутренний МКАД. Чик. Каширка перед Борисовскими прудами и после Андропова на одной Каширке. Чик. Вот так. И вот так по всей Москве. То есть это юг такой. Еще раз я не знаю, может быть, потом как-нибудь нам расскажешь, что проводили спецоперации по выявлению, все это все. Действительно были действия диверсанта. Все, потому что, у меня другого объяснения нет. Что, вот, что это за фигня такая с движением у вас? Ребят, не сошли же с ума, правильно? МКАД. Два ДТП между М-11 и М-10. До канала и после моста. И потом уже после моста, потом после Ленинградки вы проезжаете, там, на внутренней стороне, точнее, не доезжая до М-10, на пересечении с улицы Свободы, тоже на МКАД ДТП. Стоит внутренний МКАД от Волоколамки. В общем, 4 балла, и такие очень напряженные 4 балла сейчас. Прям как будто заготовки специальные и в Балашихе аварии сейчас, точно как вчера, один в один. А вы все думаете, что это самое, что у меня теория заговора какая-то, что я-то что-то болтаю. Я вам серьезно говорю, это все неспроста. Вот это все и колоссальное количество просто аварийно стоящих отдельных автомобилей, все это неспроста. Но мы идем дальше.
Моторы.
Так, давайте, прежде чем, что-нибудь еще, какое-нибудь новостное здесь нужно. В России сравнялись цены на премиальные и бюджетные автомобили. Однажды это должно было произойти. И вот это смешение классов должно было случиться. Должно было случиться. И последние станут первыми. И богатые будут бедными, и живые будут завидовать... Нет, это из другого. В России сравнялись цены на премиальные и бюджетные автомобили. Вице-президент Национального автомобильного союза... О, Господи, этот союз тоже мне... Ну, ладно. Сообщил, что стоимость люксовых и бюджетных поддержанных автомобилей в России стала практически идентичной. Вот это вот как Ян Хейцер... Хейцер... Как что-нибудь скажет? Так вот тут прямо вот... вот это вот прям честное слово. Специалист объясняет сложившуюся ситуацию снижением покупательной способности граждан, а также высокой стоимостью обслуживания премиальных транспортных средств. Это правда? У меня вопрос. Вы вторичку покупаете? Не покупаете? Потому что мне кажется, вот сейчас, когда я узнал, откуда ноги растут этой информации, теперь она мне кажется не то чтобы очень, как бы доверять ей. Ну, в смысле, в этом есть какой-то смысл, возможно, какой-то смысл в этом есть. Но давайте проверим. А что нам? Бешеный собаке 300 верст не крюк, правильно? Давайте возьмем какой-нибудь автомобиль. Ну, что мы возьмем? Давайте, предлагайте. Давайте сейчас купим же сейчас премиальные дровишки, а потом посмотрим на масс-маркетовые дровишки. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Александр, Москва.
Да, Александр, слушаю вас.
Я считаю, лично у меня 5-летняя Audi оптимально. И такой сервис хороший, клубный.
Какой Audi у вас?
А6? Да, А6, пример, шестерку пускали, Q5-ю. И вложиться в нее 3200...
Нет, у вас какой? Какая Audi у вас?
Нет, у меня нет, у меня Шкода Йети.
О, я думал, это у вас...
Я брал ее бушную, и за 5 лет, вот, тьфу-тьфу-тьфу, ничего, только горы, все.
Надо по дереву еще постучать.
Да.
Я за вас постучал, все нормально. Спасибо большое. А6, хорошо, потому что я пошел в BMW, а потом думаю, а че нам в BMW? Давайте А6 посмотрим. 14-18 год, рестайлинг, А6, седан, Audi. С пробегом от 1 050 000 до 3 800 000 рублей. С пробегом. Средняя цена 2 040 000. А6. Что у нас альтернатива А6? Из масс-маркета. А6. Ну, нет, думаю, альтернатива. Ну, наверное, какой-нибудь суперб, правильно? Ну, вот я думаю, если бы... Ну, по масштабу. И плюс, это же как бы еще и родственники. Вот, давайте посмотрим на какую-нибудь Шкоду, на Шкоду Суперб, примерно того же года. Что-то Хейцер такое сейчас сказал. Так, Суперб. Поколение 15-19, да? Аж с 19-го, вот 15-19. Так, с пробег 999, 4-350. Средняя цена 1 858 000. Ну, честно говоря. Вот давайте посмотрим. Суперб, 18-й год, 180 сил, 1,8, робот, 1 620 000. А6, 16-й год, 15-й год, вот 18-й год, 2 400 000. 190 сил, 2 400 000. А суперб еще раз, 1 600 000. Ну, я бы не сказал, что сравнялись, как бы. Тут такое дело. Это, ну, вроде бы похоже, но не то чтобы очень. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Ну, так всегда было, что какая-нибудь Toyota Camry на вторичке будет дороже, чем какой-нибудь премиальный
день. Конечно, потому что волатильность и вот эта вот разница в графиках ценовых на вторичке очень зависит от капризов, жадности продавца, комплектации автомобиля. Он думает, что он туда влил в него 1 000 000 рублей, да, шторы вешал, там еще что-то.
И все. Честно говоря, я сам с премиального немца, я пересел на японца.
На какого?
Сузуки Свифт я себе взял.
Офигеть! И да. Как? И как ощущаешь? Вы из новейших вот этих, которые сейчас стали привозить?
Нет, Свифт? Нет, у меня 11-го года рестайлинговый трехдверный я взял.
А, это с красивой крышей, с красивой формой, да, стойки, да, задней, стильный
шестерки,
такой.
Шестерки BMW 15-го года я пересел.
А что? Расскажите вашу историю. Можно я буду записывать, потом мы снимем фильм по этой истории. Какой-то Оливер Стоун снимет кино, слезливый про
это. Поменял работу, устал заправлять, да и много не езжу. А взял городскую машину, на 1800 рублей заправился, 2 недели. Да мне хватает, вот поты ушли, надоело.
А как окружение отнеслось к этому?
Да, мне все.
Или новая жена, она, ну, нормальная тоже?
Да нет, жена вообще все равно.
Счастливый человек, я понял. Не, ну, новый тоже. Свифт, спрашивает Элис Мытищ. Свифт. Джонатан Свифт был такой, помните, он писал книги. Элантра и Суперб нужно посмотреть. Если А6, то дизель 3 литра нужно смотреть. Стрим, пишет Александр. Да, Александр, есть такое слово. Стрим. Спасибо, что напомнили. Стоит ли второй Кашкай менять на Тусан 5-летний? Да. Конечно. Или нет. Ну, тут все зависит от того, там, какая доплата будет или не будет доплаты. Какой пробег, состояние год Кашкая, Тусан, состояние, пробег, обслуживание. Ну и вообще, вот именно поэтому очень сложно вот так просто в эфире говорить о вторичных автомобилях, тем более об их качествах и характеристиках, потому что они дико зависят от эксплуатации, от владельца и от всего. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман, всем доброе утро.
Да,
приветствую. Новую уловочку приметил при продаже автомобилей бушных салонами.
Какую?
Значит, более-менее цена нормальная, звонишь, вы знаете, это цена, так, кредит, значит, машина, это цена при продаже в кредит, а при, ну, допустим, там, 1 800 000, 1 900 000. Если, я говорю, если за наличный, то, ну, где-то 2,5. Это первое. Второе, вот просто сейчас сам, потому что стал, как бы, ну, смотреть за вторичкой, ну, потому что, ну, новое нереально. Вот. Ну, лишний раз убеждаюсь в том, что за исключением единичных случаев, там, родственники, друзья, знакомые, коллеги по работе, все то, что на рынке, все то, что в объявлениях, это оставь надежду всяк сюда входящий.
Вот, ты серьезно, что ли?
Да серьезно, ну вот я звоню последний раз Октавию, моя мечта, вот мечта моя, а седьмую хотел найти. Все нормально, зеленый цвет, там 1,8, 2 лимона человек за нее хочет, двухлетняя, 30 с лишним пробег, да? Начинаю звонить.
Да.
Крыша черная. Почему черная? Их не делали черной. И стекло лобовое заменено. Ну, это вот так и так. Ну, то есть, что цена отговаривает, это любой сейчас... Ну, для меня, как для человека, который...
Ну, а что он не мог, что ли, крышу черной сам сделать? Ну, вы даете. Он же человек вложился в детейлинг, там, все вот это вот. Топ-10 самых популярных вседорожников в России. Интересует вас или нет, скажите, пожалуйста. Или вы и сами все знаете. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе
утро. Доброе. Доброе, Роман. Доброе. Вы знаете, я чуть-чуть пропустил, отвлекся на тему и слышал, что вы сейчас говорили по поводу новой жены. Как думаете, сколько не очень старая, 25-30 лет, сколько сейчас может стоить?
Жена?
Да, новая жена.
Ну, давайте посчитаем. Ну, где-то, ну, я думаю, что не меньше 35 миллионов квартиры должна у вас быть. Ну, чтобы нормальная там какая-то. Ну, автомобиль тоже где-то десяточка, 45. Плюс ежемесячно, плюс ежемесячно где-то 500-700 должно быть на ливинг. 500-700. Ну вот и считайте. Ну под 50 миллионов это так на старте.
Я думаю. В год?
Вообще. Ну вообще сразу. А в год потом умножаете там, ну я бы так округлил до миллиона в месяц, то есть плюс 12 миллионов в год.
Не, лучше машины, конечно.
Да, я тоже так думаю, естественно, конечно. К5 это почти А6, пишет Элис Мытищи. Конечно, а бабушка это почти дедушка. Да, говорят, еще же цена в объявлении, это маркетинговый ход, Лариса Ершова сообщает. И так тоже бывает, Лариса, вот вы правы абсолютно. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро,
да, Роман. Доброе. Борисович меня зовут, из Москвы. Я никогда вам не дозванивался, в силу того, что так рано...
А я очень рад, что наконец вы отважились. Видите, ничего страшного. И прям вот...
Причем я все программы слушаю, на ваших
класс.
Никогда практически
так не программы. Так это вы не слушали до этого момента? Это ладно, я... хорошо, давайте, знаю, расскажите.
Слушайте, у меня вопрос не по поводу жены. У меня сейчас такая дилемма. Я продал свой старенький Тукшон 2006 года. Там, к нему не было вопросов, кроме того, что он уже там почти 400 тысяч проехал. Продал его, ну, грубо говоря, за нормальные деньги. Сейчас у меня дилемма. Хочу добавить денег в пределах 900 тысяч. И вот у меня, с одной стороны, чаша весов Outlander там 2011-2012 года, но... Запчасти, скорее всего, будут, ну, надо ставить, говорят, опытные, я не разбираюсь, оригинал, а вот Китай, замена, говорят, ну, хоть, если, говорит, ты любишь свою машину, а я отношусь серьезно, то, говорит, надо ставить оригинал, а это космос. И на другой чаше весов у меня почему-то возникло желание взять новый, там, УАЗ Патриот и...
Нет.
Там, по программе... Не-не, я понимаю, по программе, потому что у меня есть мечта путешествовать по России. Но я понимаю, что внедорожник, если брать Land Cruiser, я себе позволить условно не могу. И вот у меня...
Я вас уверяю. Я, знаете, можно я сейчас коротко? Потому что вот недавно буквально, если вы, ну, как бы здесь часто по утрам, да вы должны были слышать это мое утверждение, мое мнение. Мест в России, где там условно стоковый патриот будет справляться лучше, чем кроссовер, но при этом недостаточно хорошо по сравнению с тем, как справился бы настоящий подготовленный, не стоковый, а уже такой вот там с лебедкой, с этими с зубастыми колесами, где над двигателем поработали, над коробкой все это. Так вот, мест, где вам просто стоковый патриот пригодится в большей степени, чем обычный кроссовер, их 2% в России. И если специально туда не забираться, вот прям специально не съезжать с дороги прямо туда, а просто ехать куда-то по России, даже по самым-самым захолустным регионам, любой современный кроссовер справится с этим, там, даст ровно так же, как и Патриот.
Тогда, Роман, можно прямо лаверды, последний вопрос? Нет, во-первых, я не слушаю, как раз не попадаю на ваши программы.
А, не попадаю.
Постоянно попадаю на...
Видите, как мой мозг играет со мной, а вот вы да. говорите, вы говорите, у меня, знаете, был с ребенком, можно я историю из детства расскажу?
Конечно.
Я прихожу, и воспитатель в детском саду говорит мне, я говорю, а что же он без куртки? Ранняя весна, холодно, а он без куртки бегает в пол, ну, в этой, в толстовке. Она говорит, да я хожу за ним, бегаю, чтобы он куртку надел, а он никак. Я к нему подхожу, говорю, Лео, а чего ты без куртки, воспитатель же подходила к тебе. Он говорит, да, я бегу, и слышу, она говорит, Лео, бегай без куртки. Вот это вот. То есть, вот это мой мозг, вы говорите, никогда не попадая, а мой мозг слышит, всегда слушаю вашу программу.
Все верно, именно так и было, и после чего сеанс психотерапии. Роман, можно последний вопрос?
Да.
Я все-таки понимаю, что, да, патриот, такой вопрос серьезный. У меня сейчас тогда дилемма поддержанный Спартаж. Или там вот, Хюндайчик. Как вы считаете, надежная история Спартаж?
Слушайте, нормальная. Опять же, в зависимости от эксплуатации. Как его? Если его эксплуатировали как Патриот, то я бы такой не брал.
Не-не, я хочу купить. Я в том-то и дело, что я купить
Подержанный, я же говорю, подержанный. То есть, если предыдущий владелец думал, что у него внедорожник, думал про Спартаж, что у него внедорожник, то кранты. Там с коробкой могут быть вопросы, с двигателем тоже. А если он...
Автомат, я ездил до этого на механике, вопрос надежнее механика.
Короче, я бы на вашем месте для поездок по России взял бы Дастер свежий, в нормальном состоянии, и просто вообще не имел бы никакой головной боли, абсолютно.
Понял.
Просто...
Огромное вам спасибо.
Спасибо вам большое. Просто, ну, то есть, если вам не нужно возить с собой весь запас этого... Ну, в смысле, если это не... для зомби-апокалипсиса автомобиль, где вы возите все с собой, вообще все, а просто тупо ездить, путешествовать по стране, Дастер, и вообще закроете все потребности и никаких вопросов. Ну, я бы так поступил. И причем свежим он будет, без всяких вот этих восьмилетних историй. Дерзайте, други, давайте. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.